Николай Лесков. Архиерейские объезды. Аудиокнигу озвучил Левашов Николай. Нельзя, не видя океана, себе представить океан. Напечатанные в 1878 году очерки «Мелочи архиерейской жизни» вызвали несколько заметок, написанных духовными лицами, между которыми были и два архиерея. Между письмами почтивших меня корреспондентов есть несколько выражающих мне укоризну за погоню за простотою. В этом писавшие усматривают влияние протестантского духа. Я хотел бы остановиться на этом странном и неуместном замечании. Я хотел бы сказать, по крайней мере, сколько несправедливого и прискорбного заключается в той неосторожности, с которой наши охотники до важности и пышности уступают протестантам такое прекрасное свойство, как простота. Но пройду это молчанием и коснусь только одной частности в вопросах об упрощении отношений архиереев к подначальному им духовенству. Мне пишут.
Хорошо ли, если ваши архиереи, объезжая приходы, будут трястись в тарантасиках да кибиточках, в коих их иной примет, пожалуй, за странствующих купцов, тогда как католические епископы будут кататься шестернями?
И тому подобное. Там мешал протестантизм, здесь католичество. Я ничего не могу отвечать на такой трудный церковный вопрос, но я никак не думал, чтобы нам был очень важен пример католических епископов. Как бы они ни катились, им свой путь, а нашим своя дорога. А притом никто и не добивается, чтобы русские епископы тряслись в тарантасах и кибитках. Об этом известен какой-то анекдотический разговор митрополита Платона, Левшина и больше ничего. Дело вовсе не в экипаже, а в том, кто в нем едет. Можно и в карете ехать с мирную простотою, и в кибитке приближаться с большой и обременительной требовательностью. Об этой-то требовательности и идет речь у благонамеренных людей, желающих установления лучших, более искренних и более полезных для церкви отношений епархиальных начальников к сельскому духовенству. Некто, бывший простым священником и потом достигший степеней, пишет.
Ожидание епископа очень благоприятно действовало на духовенство именно тем, что это было событие важное, которого ждали и к которому подготовлялись. Тут бывало все подберется и подтянется в струнку. Иной, слабый человек, годы храмлющий на оба колена, заслышав об архиерейском приезде, позадумается и исцелеет. Другой, беспокойный и сварник, сходит к миринам и примирится, и вообще поочистится в своем поведении. А иной, давно отупевший и все позабывший, возьмется за ум и поучится, как отвечать на вопросы владыки, а оттого сделается опытнее. Наконец, самое это ожидание бывает полно прекрасных минут для собравшегося духовенства, которое, совокупясь вместе ко встрече, ближе ознакомливается друг с другом и притом научается полезной солидности, как держать себя сообразно достоинству своего духовного сана, серьезность которого порою в мелочах житейских позабывается. Вообще это напоминало что-то вроде сошествия ангела, прилетающего возмутить и сделать снова целебными застоявшиеся воды сельской купели.
Поистине прекрасная картина, которой главным образом и приходится тот приклад, который я имею возможность предложить ниже, в виде дополнительной иллюстрации. Но проследим еще за тем, что говорит опытный корреспондент. Начертав приведенные записки, он заключает их словами.
«Мирянин этого знать не может. Как бы искусно он ни наблюдал быт и нравы духовенства, он не может дать оценки тому, что в этих случаях творится в душе ожидающих. Это невозможно для стороннего наблюдателя именно потому, что происходит внутри человека. Это знают только те, кто сам подобное испытывал».
Может быть, все это правда. Вообще, я не стану опровергать моего корреспондента пункт за пунктом. Хотя, мне кажется, это не особенно трудно было бы сделать, по крайней мере, в отношении некоторых из его доводов. Так, например, можно бы попытаться доказать ему, что если бы епископы ездили почаще и попроще, без больших сборов и торжественных оповещений о том, что они скоро будут и непременно прибудут, то завязывающие у духовенства распри с мирянами не тянулись бы до тех пор, пока им угрожал ожидаемый наезд. При опасении неожиданности дела могли идти иначе, и отупевших, и храмлющих на оба колена тоже могло быть меньше. Но оставим это все астрономам доказывать, а обратимся к одному последнему обстоятельству, которое могут доказывать не астрономы, а благочестивые отцы наши, на самих себе испытавшие все влияние торжественного снисхождения ангела, приходящего возмутить и сделать целебными застоявшиеся воды сельской купели. Хотя мой почтенный корреспондент, обладая живым красноречием, так заговорил дело, что мне, не имевшему в указанных обстоятельствах личного опыта, не оставалось бы ничего иного, как поверить ему во всем на слово и умолкнуть. Но благому случаю и доброй услуге некоторых друзей угодно было меня выручить. Ими доставлена мне возможность рассказать нечто небезынтересное о серьезных впечатлениях, производимых на духовенство в ожидании архиерейской встречи. В моих руках находится очень редкая вещь. Это выписка из дневника, который в течение довольно многих лет вел недавно скончавшийся сельский священник и благочинный. Я называю это вещь редкую, потому что до сих пор не встречал еще ни одного русского сельского священника, который бы вел записки изо дня в день во всю свою жизнь. То, что издано под подобным заглавием господином Ливановым и князем Владимиром Мещерским, есть, кажется, плод собственной фантазии этих авторов, из которых первый, хотя и знал быт духовенства, но был очень односторонен, а другой нигде не обнаруживал ни малейшего знакомства ни с каким бытом и притом страдал односторонностью еще больше Ливанова. На самом деле, наши сельские священники совсем не склонны к писанию дневника, и очень немногие из них способны вести заметки с правдивостью и в то же время с живым юмором. Между тем, всем этим отличается действительный дневник, которым я пользуюсь для моих иллюстраций. Тут мы без всяких прикрас увидим, что на самом деле происходит у собравшихся духовных лиц во время торжественного ожидания ими своих владык, обтекающих свои области.